Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Верховный Совет готовится принять бюджет на этот год, а приднестровский рубль официально подешевел на 30%. Что думают об этом жители региона? И молодежь Приднестровья рассказывает о своей жизни, планах и мечтах. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представители Приднестровской администрации заявили, что решение Украины о запрете транзита некоторых товаров без согласия Кишинева приостановлено. Глава экономического ведомства региона Сергей Балоник сообщил во вторник, что запрет приостановлен, так как нет механизма по выдаче ветеринарных сертификатов для транзита, но он может быть вновь введен по щелчку пальцев. В Кишиневе это решение не подтверждаются. С 20 мая 2017 года предприятия Приднестровья могут импортировать или экспортировать продовольственные товары через Украину только при наличии фитосанитарных сертификатов, выданных Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова. Тирасполь расценил это решение как новую форму блокады, тогда как Кишинев утверждает, что новые правила призваны защитить приднестровских потребителей. Глава Приднестровского региона Вадим Красносельский посоветовал президенту Республики Молдова Игорю Дадону не вмешиваться в отношения Тирасполя с Москвой. Ремарка Красносельского в независимой газете прозвучала в ответ на слова молдавского президента о долге Приднестровья «Газпрому» и о конфликте, который выгоден князькам с левого берега Днестра. Красносельский сказал, что 1 июля заканчивается аудит, который проводят в Приднестровье представители правительства Российской Федерации, и только тогда можно будет говорить о том, кто кому и сколько должен. Я бы посоветовал Игорю Николаевичу не вмешиваться в отношения Приднестровья с Россией и заняться урегулированием приднестровского конфликта, сказал приднестровский лидер. Вадим Красносельский на прошлой неделе побывал в Лондоне с частным визитом по приглашению Министерства иностранных дел Великобритании, где выступил на площадке Оксфордского союза с лекцией по истории. Он рассказал британским студентам об основах так называемой государственности Приднестровья, подверг критике позицию Кишинева в отношении Тирасполя, заявил, что Приднестровье, несомненно, получит независимость и выразил надежду, что это будет достигнуто мирным путем. Как уточнили представители руководства Оксфордского союза, приглашение продиктовано желанием понять историю и положение Приднестровского региона. Экономика Молдовы зарегистрировала рост в реальном выражении в размере 3,1% в первом квартале этого года, сообщает Молдпресс, ссылаясь на Министерство экономики. Валовой внутренний продукт вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря в первую очередь увеличению внутреннего спроса в условиях роста переводов из-за рубежа. Минэкономики Молдовы прогнозирует на этот год экономический рост на уровне 4,5%, тогда как Всемирный банк улучшил оценку роста экономики Молдовы в этом году до 4% против 2,8% прогнозируемых в октябре прошлого года. Главные институты Евросоюза договорились выделить 100 миллионов евро макрофинансовой помощи для Молдовы. При этом в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС, отмечается, что высвобождение денег обусловлено несколькими факторами и будет зависеть от реакции официального Кишинева на рекомендации Венецианской комиссии по изменению избирательной системы. Двое однопартийцев Алексея Навального попросили в Украине политическое убежище. Как сообщает пограничная служба Украины, соискатели убежища надеются получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием в России. По меньшей мере 1500 человек были арестованы недавно в России за участие в антиправительственных протестах. Сам Алексей Навальный задержан на 30 суток. Российский президент Владимир Путин заявил, что введение Соединенными Штатами Америки новых антироссийских санкций может привести к ухудшению отношений между двумя странами, но в России пока не задумывались об ответных мерах. Агентство РИА Новости приводит слова Путина, цитирую, «говорить о каких-то ответных шагах преждевременно, надо посмотреть, чем это закончится», конец цитаты. 15 июня Сенат США одобрил введение нового пакета санкций против России за причастность к кибератакам на президентских выборах 2016 года. Кроме того, законопроект включает и положение, согласно которому Белый дом лишается права самостоятельно снимать действующие санкции.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровье девальвирует местный рубль. Банковский совет Центробанка региона утвердил в пятницу новый валютный коридор в пределах 15-15,5 рублей. Это практически на 30% выше предыдущего. Ранее валютный коридор был в пределах 11-11,3 рублей. Местные СМИ цитируют руководителя Центробанка Владислава Тидву. По его словам, решающую роль в понижении курса рубля сыграла огромная эмиссия, проведенная предыдущим руководством Центробанка в 2016 году, когда исполнительную власть контролировал бывший глава региона Евгений Шевчук. Печатный станок работал практически на зарплаты и пенсии, без учета среднесрочных и долгосрочных последствий. Второй причиной девальвации приднестровского рубля стала потеря молдавской ГРЭС 30% рынка электроэнергии Республики Молдова. Подробнее о том, что происходит на валютном рынке Левобережья, расскажет Юлия Михайлова.
Глава Центробанка Приднестровья Владислав Тидва обвинил бывшее руководство банка в предоставлении коммерческим банкам неблагоприятных кредитов и в попытке скрыть денежные эмиссии, которые не были отражены в отчетных материалах Центробанка. Тидва отметил, что оборотной стороной эмиссионного дохода является усиление инфляции, рост цен, а также повышение курса, по которому погашают валютные кредиты. Центробанк, заверил Тидва, постарается сделать этот процесс максимально безболезненным для граждан. В частности, будут приняты меры по реструктуризации выданных населению кредитов и увеличению срока погашения на год или полгода. Прежняя команда Евгения Шевчука неоднократно предлагала увеличить валютный коридор, но эти предложения каждый раз отклонял Верховный Совет, который тогда возглавлял нынешний глава региона Вадим Красносельский. Наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова отмечает, что с 17 июня Центробанк Приднестровья начал валютные интервенции, соответственно, наблюдавшийся в последние полгода дефицит валюты на наличном рынке должен исчезнуть. Послушаем главу Приднестровского Центробанка Владислава Тидву.
Интервенции будут продолжаться довольно длительный период, и я надеюсь, что на наличном рынке мы сможем стабилизировать ситуацию. То есть валюта появится в продаже у банков уже с субботы. Официальный курс с субботы будет 15 рублей за 1 доллар. Предельное отклонение будет установлено в размере 10%.
Согласно местному законодательству, коммерческие банки Приднестровья вправе устанавливать свой обменный курс, не превышающий официальный, на 10%. Соответственно, доллары можно будет приобрести по цене не выше 16,5 местных рублей. Прежний курс 11,3 рубля за доллар, искусственно удерживаемый, последние несколько лет был формальным. Купить валюту по такому курсу было практически невозможно. Спад производства, как следствие сокращения экспорта и притока валюты, отрицательное сальдо торгового баланса, когда импорт почти вдвое превышает экспорт, таковы объективные причины валютного дефицита. Печать новых банкнот предыдущей командой управленцев, не обеспеченных валютными и товарными резервами, а также ажиотажный спрос на валюту, спровоцированный так называемым продовольственным туризмом, еще два фактора, усугубившие ситуацию на наличном валютном рынке. В 2016 году жители Приднестровья выезжали за пределы региона за продуктами из-за того, что на левом берегу Днестра товар был дороже, чем в Украине и в правобережной Молдове. Регуляция рынка наличной валюты, по словам главы Центробанка Владислава Тидвы, стала возможной благодаря перезаключению контракта с Кишиневым на поставки электроэнергии до конца марта 2018 года, а также финансовой и методологической поддержки со стороны России, сообщает наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова.
Как восприняли жители Приднестровья изменения валютного курса и что думают о возможных последствиях этого решения, попытались выяснить наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах.
Ну, я готова и по такой цене покупать. Наоборот, хорошо, сейчас по 16. Слава Богу.
Нет, точно не буду покупать. Очень дорого. Тяжело. Ну, вернули бы 11, это было бы нормально.
Цены на продукты очень высокие, а зарплаты мизерные, и это вообще никакие ворота не катит. Не знаю, как люди будут. Пенсионеры бедные.
Мне кажется, валюты не хватит опять, и меня не устраивает такой курс. Я бы хотел чуть поменьше. Конечно, идеально было бы как раньше, в 11-10, но этого не будет уже, понятное дело. Ну, хотя бы в районе 13-14 было бы вообще идеально сейчас, в нынешних условиях. А 15-16 многовато.
Нет, не верю. Во-первых, с этой электростанцией, вот этой, которая поставляет электроэнергию в Молдову, там много вопросов есть. Во-первых, только 70%. Цена упала. Сейчас тут все голодные, понимаете, все. И долгое время ж сидели люди без долларов. Поэтому я не думаю, что тут быстренько все наладится и будет хорошо. Потом вот эта цена 15, понимаешь, они же не индексировали ни пенсии людям, да, ни цены в магазинах. То есть мы пострадавшие. Вот пенсионеры, мы пострадавшие, как обычно. Я получаю свою пенсию российскую, и я уезжаю в Кишинев. Там есть магазин «Метро». Там я и покупаю продукты.
Откуда они их возьмут? С воздуха? Значит, они у них были. Я работаю парикмахером, мне аренду. Они будут аренду повышать, да. И я нереально, мне не смогу рассчитываться за аренду. Если повысится курс доллара, значит, и аренда повысится. Если они хотят, чтобы мы платили патент каждый месяц, то лучше его не повышать.
Очень большая стоимость, не готова покупать совершенно. Зачем тогда она нужна, эта валюта? Когда можно поехать на ту же Варницу и из Аллеи купить доллары намного дешевле и выгоднее. В любых обменниках, то ту же Россию можно взять, поехать в Кишинев, там купить доллары.
Я слышал, и больше будет, 18 и выше. Если бы я когда-то выезжал, мне нужны были бы деньги. А так я живу здесь, остаюсь, никуда не выезжаю, так что меня пока-то не сильно волнует.
Вопрос, достаточно валюты, сомневаюсь, ее сейчас уже недостаточно. А если поднимут курс, будет еще более сложная ситуация у нас в стране с этим делом. А по поводу курса, цены поднимутся, скорее всего, ведь завязано у нас много чего. Но кто получает зарплату в долларах, например, из-за границы, ну, есть, может быть, такие люди, тем выгоднее, как бы, в этом плане. А кто работает у нас, там, получает зарплату в рублях, которые, в свою очередь, завязаны на доллар, будет сложнее, как бы, жить. Поэтому больше минусов, чем плюсов, я считаю.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Верховный Совет Приднестровья принял закон о бюджете на этот год во втором чтении. Бюджетный дефицит приближается к 50%, но власти уверяют, что пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут производить в полном объеме. По консолидированному бюджету доходы установлены в размере 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Это примерно 160 миллионов долларов по новому официальному курсу. Расходы запланированы в размере 4,5 миллиардов рублей. Это 304 миллиона долларов. Около 3 миллиардов рублей из общей суммы расходов пойдут на покрытие социальных статей. Об особенностях принятия приднестровского бюджета моя коллега Алина Грыл беседует с экономическим аналитиком из Тирасполя Сергеем Мельниченко.
До сих пор было очень много дискуссий о бюджете, но похоже на то, что процесс пошел. Это значит, что где-то были найдены дополнительные деньги.
Ну, я сомневаюсь, что где-то были дополнительные источники дохода найдены. Просто формальный процесс принятия документа, он был ускорен в связи с 1 июля. Известно, что в ноябре прошлого года еще прежний состав правительства представил проект основного финансового документа региона на 2017 год с большим дефицитом не только общим, но и с большим дефицитом в 600 миллионов рублей по социально защищенным статьям. Но не были указаны источники покрытия этого дефицита именно по социально защищенным статьям. Да еще и по закону бюджет должен приходить в Верховный Совет в сбалансированном виде. Понятно, что это чистая теория, и на практике это никогда не подтверждается, но это был формальный повод отправить проект бюджета правительству слово на пересмотр. Иными словами, он даже не рассматривался в первом чтении. Ну, вы знаете, что прошли определенные события, политически сменилась власть. Ну, и тогда была избрана такая тактика не спешить с его принятием, а выработать совместный алгоритм совместные действия, совместную работу и представители комитета профильного парламентского по экономической политике и представители правительства в работе над как концепцией бюджетной налоговой политики, так и проекта республиканского бюджета на 2017 год. Общественное мнение было немного озадачено тем, что, в принципе, шел месяц, второй, третий. После первого квартала порядок финансирования 1.12 был продлен еще на 3 месяца. И тот факт, что работа над документом была совместной, привела к тому, что особых споров ни в рамках первого чтения, ни в рамках второго чтения не было между правительством и Верховным Советом.
Господин Мельниченко, вы сказали, что в первом варианте документа не было денег даже на покрытие социальных статей, то есть де-факто на выплату пенсии и заработных плат. Какова ситуация по этим статьям в нынешнем варианте бюджета?
Главное достижение органов власти, ветви власти считают то, что они нашли источники покрытия по социально защищенным статьям, что пенсии и заработные платы будут выплачиваться. Что касается бюджета, то, конечно, есть проблемы с его доходной частью. Дефициты значительные, приближаются к 50%, но обещано, что социально защищенные статьи будут выполняться гарантированно в полной мере. Ну и как бы 5 месяцев этого года показывает, что в принципе социально защищенные статьи, они обеспечены финансовыми ресурсами. У этого проекта есть определенные нюансы в сравнении с прошлыми. Ну, например, предполагается 50% средств фонда экологического и дорожного отвлекать для выплаты заработных плат. Кроме того, правительство сейчас выработало программу разгосударствления и приватизации некоторых объектов именно республиканской собственности. Население носит в основном такой социальной направленности, это общежития, помещения техникумов, непригодные к ним и так далее. Их трудно содержать, поэтому их пытаются реализовать. И определенные средства от этого, конечно, тоже от наиболее таких перспективных помещений, они, конечно, выручат. Конечно, по традиции это даже не обсуждается, а воспринимается как само собой разумеющееся, это использование в бюджетных целях средств специального газового счета. Тем более, что как бы единение в мыслях между ветвями власти, в отличие от прошлых 5 лет, есть, поэтому этот источник будет, конечно, задействован очень сильно, но его пополнение, естественно, будет зависеть от ситуации в экономике в целом и работы предприятий.
Но вы сказали, что бюджетный дефицит все равно остается большим. Этих источников будет достаточно, чтобы покрыть этот дефицит?
Есть нюансы в том, что представители органов власти постоянно запрашивают российской помощи, как в виде прямой помощи, как это в свое время в 2012 году сделала Россия на поддержку курса национальной валюты. Тогда в 2012 году было перечислено на счета ПРБ Центробанка Приднестровья 30 миллионов долларов, так и кредитование реального сектора экономики. В настоящее время правительство составило бизнес-план для 20 предприятий с просьбой к России инвестировать в них 750 миллионов рублей. Ну, естественно, эти проекты, бизнес-планы будут рассматриваться в России, и уже если они найдут необходимым кредитовать им конкретные предприятия, то эти деньги будут выделены. Хотя как бы с этим прямых ответов от России о получении какой-либо помощи нет, правовых сигналов, прямых посылов. Пока Россия только выполняет те обязательства по гуманитарному проекту, выплаты, ежемесячные выплаты пенсионерам в размере 150 рублей. Это выполняется. Есть еще шанс, есть определенные наметки в том, что ослабить нагрузку на Единый государственный фонд социального страхования. По некоторым данным, в настоящее время еще 4 тысячи человек оформляют на себя российскую пенсию. Соответственно, это будет меньшая нагрузка на пенсионный фонд. По некоторым данным, где-то сейчас приближается это число пенсионеров, получающих пенсию из России, к 20 тысячам. И официальная статистика свидетельствует о снижении общего количества пенсионеров, обслуживаемых нашим пенсионным фондом. Если в самые такие пиковые годы это были 136 тысяч человек, то теперь, по официальным данным, на 1 июня это около 123 тысяч пенсионеров. Как видим, 15 тысяч, это только по официальной статистике, перешло на оформление российской пенсии. Ну, я там не предполагаю, там естественная убыль населения, выезд, миграция и так далее.
Бюджет на этот год, то, что началась более активная работа по нему и так далее. Некоторые связывают с тем, что было подписано соглашение о поставке электроэнергии от Кучергана в Республику Молдова. Есть ли какая-то связь между этими вещами?
Я бы связывал подписание тендера только с курсом валютным, решением валютной проблемы. Что касается бюджета, это вряд ли как-то взаимосвязано. Подписали бы контракт, не подписали бы контракт. Бюджет по-любому нужно выполнять, социальные обязательства нужно выполнять. Там больше взаимосвязь идет именно с ПРБ, с валютой. Сейчас это самая кричащая проблема, ее все обсуждают. И на последнем заседании пленарном было решено передать полномочия по разработке и утверждению основных направлений единой государственной кредитно-денежной политики не Верховному Совету, как было раньше, а Банковскому Совету ПРБ. Что такое Банковский Совет ПРБ? Это коллегиальный орган, состоящий из трех представителей президента, состоящий из трех представителей Верховного Совета и состоящий из двух человек от ПРБ. Это председатель ПРБ и его первый заместитель по должности. То есть, в принципе, ответственность ложится теперь в большей мере по установлению валютного коридора, по выработке этой программы, дается на откуп этих 8 человек. Но перед этим эта программа должна пройти своего рода согласование в правительстве и у президента, а Верховный Совет уже в окончательном виде ее только лишь принимает к сведению. То есть то, о чем споры были в прошлом году, как бы решено вот так, что не Верховный Совет будет определять основные направления. Грубо говоря, это отдано сейчас на откуп профессионалам. Или даже на черном рынке, или даже в таком варианте людям очень сложно купить доллары. Я думаю, что без какой-то подпитки извне эту задачу будет сложно решить. Те предприятия-экспортеры недостаточно продают валютной выручки, это всего лишь 25%, из которой как бы формируется этот валютный резерв республики. Но он, естественно, отдается исключительно на приобретение особо острых и необходимых товаров, в частности медикаментов, там продуктов питания из-за рубежа и так далее.
Экономический аналитик из Тирасполя Сергей Мельниченко. Корреспондент «Радио Свобода» Ксения Чурманова недавно побывала в Приднестровье и сняла документальный фильм о местной молодежи, ее жизни, мечтах и надеждах. Подробнее об этом расскажет Юлия Михайлова.
Каролина Дудка, студентка медицинского факультета Приднестровского университета, рассказывает о своей семье и жизни на левом берегу Днестра.
У меня из одноклассников, наверное, 80% уехало. Здесь я уже, получается, с первого курса, это уже 5 лет. Вот, и я все жду, пока я закончу уже, чтобы уехать, потому что я уже не могу. То есть хотя бы там в Кишинев или там в ближайшую Одессу, куда-то. Я в 95-м родилась, что там было в 92-м, то есть я не могла видеть, но я помню, что рассказывали мне мои родители, они занимали при этом российскую сторону, вот, и они говорили, что конфликт произошел больше на языковой почве, потому что когда Советский Союз распался, в принципе, большинство разговаривали на русском языке, и на самом деле в Приднестровье очень многие жили из России людей, которые приехали по работе, в командировки какие-то, и которые здесь остались уже впоследствии. И большая часть населения не знала молдавского языка.
У меня русских на самом деле нет в роду. У меня папа молдаванин с примесью какой-то украинской. Там где-то евреи еще у нас есть, румыны, греки. Но разговариваем мы на русском при этом, что очень странно.
Фрагмент рассказа участника военно-патриотического фестиваля в Тирасполе Евгения. Он служил в российской армии.
У нас даже когда было поднятие флага, мы поднимали приднестровский и затем российский. Для нас Россия – это наш старший брат. И мы, наверное, изо дня в день, кого не спроси на улице, все хотят, чтобы Россия нас признала. И, наконец-то, мы вышли на другой уровень, чтобы мы были страной. И быть такой державой, как Россия, для нас огромная честь. Мы все для этого делаем. Я пел приднестровский российский гимн, считаю оба эти гимна своими родными. Когда идет речь о сборной России по любому виду спорта, я говорю «наши», потому что это наши, и приднестровские наши, и российские наши.
И рассказ еще одного молодого человека, не пожелавшего называть свое имя.
Конечно же, наша республика, она далеко не независимая. Она зависит во многом от России, если не во всем. Если в России, в крупных городах, бывает какая-то оппозиция, не все за Единую Россию, но у нас кроме там Единой России нет ничего, только они нам помогут. Россия помогает. Когда-то мы, наверное, обрели независимость от МССР, но с тех пор мы обрели зависимость от России. Россия теперь для нас все. С идеологической, с экономической, со всех точек зрения мы — это Россия. Я много путешествовал по России, и вот у нас все абсолютно так же. Начиная от законов, они все спрессовываются, и зачастую они спрессовываются с очевидными пробелами. И когда был более ожесточенный конфликт на Украине, общался с такими людьми, которые старались не подъезжать ближе 100 метров к границе Украины. Вот в Первомайске они старались не подъезжать. Тут ходили слухи, что, покидая границу Приднестровья, заезжая на украинскую территорию, останавливали машины, рвали паспорта, разбирали машины, отбирали машины. И меня уверяли, что там, ну, еще и приводили статистику, там каждую третью машину отбирают у людей. Ну, самые-самые небылицы, что можно было придумать, это, ну, вот у нас тут все в это абсолютно верили. Хотя мы живем рядом, я там, ну, я бы мог еще понять, там, если бы мне человек с Дальнего Востока это говорил, у которого там, ну, он живет в какой-то глубинке, у него только первый канал вещает. А это люди говорили тут, где Украина, вот тут под боком, где тут родственники, где люди ездят туда.
Далее рассказывает Антон Дендомарченко, обладатель российского гражданства, а с 2014 года он не может въезжать в Украину.
Да, у нас определенно есть национальная идентичность. Она есть. Я был тогда ребенком, я не видел этого всего. Наверное, не чувствовал это так остро. Но у нас были пули между стеклами. На самом деле все были бы рады признанию, все были бы рады открытым границам, но только не войной. Ну, кроме дружбы с Кишиневом и Украиной, все уважают Россию. И Россия, по сути, благодаря России, здесь воцарился мир. Поэтому Россию все уважают, и более того, на референдуме, который был несколько лет назад, многие люди, несмотря на то, что это фантастика, может быть, вы сказали за единение с Россией.
Роман Максимов работает в клубе 19, открытом при организации «Человек в беде». Роман размышляет о прошлом и будущем Приднестровья.
Тяжело говорить о каком-либо ином будущем Приднестровья, чем будущее с Россией, именно если смотря реальность. Как бы желал бы я, да, наверное, моего мнения никто не будет слушать. Вот у меня отец воевал в 92-м за Приднестровье, получается. И он сказал то, что именно на тот момент, я у него задавал этот вопрос, на тот момент именно оставили эту букву, потому что как бы дружба народов и тому подобное, это как очень напоминает мне, как Советский Союз себя позиционировал. Типа, дружба народов, все едины, все вместе. Я гражданин Молдовы. У меня молдавский паспорт, и я, когда выезжаю куда-либо, я использую молдавский паспорт, потому что Приднестровский, во-первых, не дает такой возможности, да и я не думаю в перспективе, что будет такая возможность. Чего мы лишились? У нас нет интернациональных банков. Как это смешно бы не звучало, но фастфудов, как в Макдональдс, люди ездят в Кишинев. Когда я жил при Смирнове, я думал, я всю жизнь буду жить при Смирнове. Оказалось, что я даже прожил 3 президента. Сейчас последние выборы, они были у нас очень оживленные. 2 основных — это предыдущий президент Шевчук и Красносельский. И у них еще телевидение было, и они просто кидали грязь друг к другу. Это было интересно наблюдать. Такие зачатки демократии даже почувствовались. Я думаю, ну вот это нас даже от России немножко отделяет, потому что у нас это есть хотя бы. У нас сейчас монополия экономическая, и здесь нет развития в этом плане, потому что, опять же, для меня конкуренция — это и есть развитие. Я не знаю, буферная зона. Тяжело ее, конечно, так назвать, потому что сейчас довольно здесь мир полный, безопасно, нет криминалитета того, который когда-то даже был, вот эти пост-90-е, вот эти, когда все давно уже сидят, либо уехали. Но если что-то начнется, вдруг какая-то заваруха, то вот эти страны под вопросом, они, мне кажется, в первую очередь под огнем.
Репортаж о жизни приднестровской молодежи корреспондента «Радио Свобода» Ксении Чурмановой. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».